Здравствуйте! В эфире русская служба Radio Prague International. В студии вас от имени русской редакции приветствует Антон Каймаков. И я очень скоро передам слово своей коллеге Александре Барановой. У чешской столицы много поэтических эпитетов. Один из них – «Стобашенная». И речь идет не только о мрачноватых шпилях собора Святого Вита в Пражском Граде или собора Девы Марии перед Тыном, усеянном миниатюрными башенками. В каждом пражском районе можно найти свою религиозную постройку, которая хранит в себе исторические тайны и следы множества человеческих судеб. Сегодня с Александрой Барановой, как я уже сказал, мы заглянем в костел Святого Вацлава на Смихове. Исторические прогулки.
Об истории Смиховского костела специально для Radio Prague International рассказал секретарь социальной и медицинской комиссии в отделе социальной работы и развития служб администрации Праги 5 Петр Хватал. Почти вся его сознательная жизнь связана с данным районом столицы, а храм занимает в судьбе Хватала особое место.
В 14 летах я начал ездить до Праги, до школы, а начал сам ходить рано.
В 14 лет я начал ездить в школу в Прагу. Утром к 6:30 ходил на службу. Когда-то на Смихове была фабрика «Крижик», но в последние годы социалистического периода там располагалась фирма, где я учился электромеханике. С юности моя жизнь проходила на Смихове. Я ходил сюда в церковь, учился здесь или работал. Этот костел я называю своим братом. Случается, увижу, что в крыше есть протечка, а меня кольнет от этого так, будто кто мне в ногу булавку вонзил.
Через некоторое время Хватал стал алтарником, а когда после революции понадобился человек, который бы присматривал за костелом, то получил должность смотрителя. За годы работы он узнал много информации о храме из хроник и рассказов священников и прихожан.
Костел, перед которым мы стоим, был построен и освящен в 1885 году. До этого церковь располагалась на Арбесовой площади. Маленькая романская постройка, которую неоднократно перестраивали и реконструировали. В итоге она приобрела черты барокко. Смихов в то время очень энергично развивался. Как грибы после дождя вырастали фабрики и заводы. Так что эта часть города получила название «Чешский Манчестер». Производственные территории окружались густо населенными рабочими кварталами, и Смиховский костел вскоре перестал вмещать всех прихожан. Когда от набережной были проложены 2-3 приличные улицы, было решено построить новый костел, большой и представительный, который бы стал визиткой Смихова. Нужно отметить, в то время это был не район, а самостоятельный город, который от Праги вовсе не зависел.
Смихов тотиж в той době был самостоятельным местом, независимым на Празе.
Решение было принято, но место для постройки несколько раз меняли, пока не остановились на площади 14 октября, по-чешски «Намнести 14 Рина». Однако началу строительных работ мешал летний дворец Портгеймка, поэтому его хозяевам пришлось уступить треть территории в пользу костела.
Была то власне последні волна, тады історицьки была рада заград.
Это был последний свободный пятачок на Смихове. Когда-то дворянские сады находились на уезде и заканчивались за Прагой. Иногда это был небольшой замок у реки, а сады располагались за зданием. Иногда наоборот, садовая территория окаймляла Влтаву. К моменту постройки костела осталась только Портгеймка, территория, которая простиралась к воде, уже была разделена и предназначалась для нескольких жилых домов. Однако землю удалось забрать под возведение костела.
Про поставлен костела сам подарило то просадить, что власне získали ты поземки про ту выставку.
В Новый храм удовлетворял главному критерию. Он мог вместить всех верующих густонаселенного тогда Смихова. Был рассчитан примерно на 1600-1800 человек. Для сравнения, в маленьком костеле на Арбесовой площади могло находиться не больше 120 человек одновременно. Правда, после окончания новой постройки храмы еще некоторое время функционировали параллельно, но затем городской совет принял непростое решение – все-таки снести маленькую церковь.
A městská rada, nevím už, který radní, teda, nebo jestli to byl starosta, tedy...
Члены городского совета со слезами пообещали, что когда костел будет снесен, то камни и кирпичи не выбросят. Весь материал пойдет на строительство храма на кладбище в Малозинках. Так и случилось. В Малозинках сейчас расположен костел святых Филиппа и Якуба, а в его стенах скрыты камни старого костела с Арбесовой площади.
Однако и возведению нового храма придавалось большое значение, причем как с социальной и культурной, так и с эстетической точки зрения.
Návrh, архитектурный návrh je от Антонина Барвиция, от нее třeba в Praze Villa Greta.
Архитектурный проект костела создал Антонин Вион Барвици. Среди его работ в Праге вилла Гребовка и еще ряд усадеб. Он работал также и в Вене. Костел строился практически в то же время, что и Национальный музей. Смиховчанам хотелось, скажем так, не подкачать, так что на материалах не экономили. В результате была возведена базилика в стиле неоренессанс. Вдохновением послужила архитектура Северной Италии и римские раннехристианские церкви. У Смиховского костела две башни и три действующих колокола, причем каждая из них носит имя определенного святого. Колокол Филиппа и Якуба, по всей видимости, сохранился после сноса костела на Арбесовой площади. Есть также святой Войтих и Дева Мария. На башнях в нишах находятся статуи святых Кирилла и Мефодия. Над входом на обожженной фасадной плитке виден барельеф святого Вацлава с двумя ангелами. Над боковыми входами изображены святая Анюшка Чешская Агнеса и благословенный Грозната.
Краски барельефов не потеряли своей насыщенности почти за 140 лет. И все благодаря исключительному умению изготовителей.
Потому что это власне палене кахле, так же власне стачи то еном уметь.
Поскольку это просто обожженная фасадная плитка, то ее достаточно вымыть, и барельефы снова выглядят как новые. Их делали на заказ в Северной Италии. Майолика, вот откуда пошла эта традиция. Эскизы рисовал чешский мастер Ники Шимек.
Návrh je od českého umělce nějakého Šimka.
Каждая деталь внутреннего убранства храма заключает в себе определенный смысл.
Та предсиня тмава, а власне ма символизовать початок.
Притвор костела очень темный, он символизирует начало сотворения мира, начало человечества, точнее, жизни каждого из нас. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, так написано в Писании. Поэтому и здесь у нас потолок напоминает темно-синее небо. Присутствие Господне там отмечено равносторонним треугольником с надписью на иврите, тетраграмматоном, который в переводе примерно означает «я есть сущий». По обеим сторонам помещены медальоны, один из них изображает сотворение Адама, второй – сотворение Евы из ребра Адама.
А на другой стороне с его боку творит Еву.
В убранстве центрального и боковых нефов костела внимательный прихожанин может увидеть отсылки к библейской истории рода человеческого.
Мало кто из костелу jako opravdu má celkově zachovanou tu ideu ve výzdobě.
Редко когда в костелах сохраняется целостность идеи во внутреннем убранстве. Идея следующая. В какой-то момент мы были созданы, зачаты, появились на свет. После этого мы постепенно проживаем жизнь. Мы находимся на земном уровне, и если бы мы в правильный момент оказались в правильном месте, в миг, когда Господь Бог создавал землю, то многие вещи могли бы чтобы увидеть собственными глазами. Однако мы вынуждены опираться на информацию, которую сохранили для нас многие поколения наших предков. Боковые нефы костела символизируют нашу земную жизнь. Видите эти земные краски? Зелень, медь. А если посмотрите вверх, то увидите голубое небо, усыпанное звездами. Именно то, что мы видим в реальности, и ничего более. Но есть и то, что нам не дано увидеть или услышать. Некоторые мысли могут появиться благодаря разуму, другие мы способны почерпнуть из Писания или теологической литературы. Это и символизирует центральный неф, который вздымается выше всех. Там мы видим золотое небо, а золото означает славу, вечность, постоянство. Капители колонн – то, что мы еще способны увидеть глазами, но с другой стороны уже должны воспринимать с помощью разума и чувств. Венчают мозаики изображения пророков из Ветхого и Нового Завета.
Když jsme poodstoupili, ještě se vrátíme, tak tam ještě jsou dva reprezentanti starého zákona.
Неизменным атрибутом католического храма является орган.
Орган это да, несколько раз перестановлен původní романтический настрой.
Орган неоднократно ремонтировали, переделывали. В настоящий момент им можно управлять с помощью электронного пульта, в том числе и воздушными клапанами. Я, конечно, не органист, но сейчас это очень красивый инструмент, и он содержится в хорошем состоянии.
Это великий, пекный, оправен, функционный, в добром ставу органы.
Орган обычно ремонтируется прямо в костеле. Последние большие работы, по словам Петра Хватала, проводились в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века. Мелкие технические работы делаются каждые 2-3 года. Самая большая беда для инструмента – влажность. От нее особенно страдают органы в старых деревенских церквях. Оформление алтаря также наполнено священной символикой.
Celé dějiny končí, až Kristus přijde po druhé soudit živé i mrtvé. Takže tam Kristus soudce ve slávě.
История человечества заканчивается вторым пришествием Христа, когда Он будет судить живых и усопших. Тут мы видим Христа во славе, окруженного ангелами, символами Его мученичества и искупления. Книгу жизни, в которой вписаны те, кому суждено жить вечно. В апсиде видим один ряд ангелов, второй и третий. Христос же, Он на небесах, ждет каждого из нас. Там однажды окажется все человечество. По образу римских базилик здесь изображены Петр и Павел, главные святые христианской католической церкви. Здесь также изображен коленопреклоненный святой Вацлав и меч, которым он был пронзен. Святая Людмила с шалью, которой она была задушена. Далее святой Войтих и святой Прокопий.
Фотивный дар Людмила, что познаши тен шал, которым была власне ушкарцена. Пак там стоит святый Войтих и святый Прокоп.
В боковых нефах мозаики изображают сцены из жизни Христа. Превращение воды в вино, крещение в Иордане, предательство Иудой, беседа с Понтием Пилатом, распятие и другие.
А тады олтаре су 4 мозаики. А это власне то, что стало тогда.
У алтаря тоже расположены 4 мозаики. На них изображено то, что произошло в древние времена, но по-прежнему имеет неприходящее живое значение в нашей жизни. Наверху Христос, обучающий толпу Слову Божьему. На другой стороне мозаика, на которой Христос кормит людей рыбой и хлебом. Это было тогда, но это происходит и сейчас. Далее поклонение пастухов и поклонение трех королей. Бедняки, необразованные, нуждающиеся люди приходят к яслям Христа. Также приходят и богатые, образованные мудрецы, которые пишут историю, имеют деньги и власть. Приходят все, а Он ждет их всех в своей священной обители.
Клани таки прийдут за Христом, власне, всихни, а Он тады, власне, на него святостангу чека.
В В 20-30-х годах 20 века внутреннее убранство костела обогатилось белоснежными скульптурами в итальянском стиле из карарского мрамора.
Некоторые были, что се блоки довезли сем, а тесали тады, а некоторые се послал модел, а в Италии...
Некоторые мраморные глыбы привезли сюда и обрабатывали в чешских землях. Другой вариант – отправили модель в Карары или в Флоренцию, где они были изготовлены, а затем доставили поездом через Австрию. Вот она, связь с Микеланджело, который в тех мраморных карьерах когда-то работал.
Микеланджело, так же, со стейного ломусу, тады ты сохи.
Петер Хватал признается, что именно личность Микеланджело послужила главным поводом для его путешествия в Карары. Однако не мрамором единым замечательна Смиховская церковь.
Я полагаю, что наибольшее количество мозаик находится именно в костеле святого Вацлава на Смихове. Крошечные цветные камушки или колотое мозаичное стекло, все изображения над капителями колонн, будь то Давид, Моисей, Сивил, евангелисты, церковные учителя античности и средневековья, все это мозаика. Правда, некоторые картины в храме – это лишь иллюзия мозаики, фоном служит плитка, но это живопись. В боковых нефах расположены фрески, сцены из жизни Христа. Автором мозаичных картин является профессор Секвенс, он же является автором фресок в костеле в Карлине. Видимо, профессор однажды создал идеальный эскиз и пользовался им всю жизнь. Если вы зайдете в церковь в Карлине, то увидите на дверях рельефы 12 апостолов, вероятно, отлитые из чугуна. Те же апостолы изображены здесь, на решетке в бронзе. Автор Вида Манес, брат Йозефа Манеса.
А автором не Йозеф Манес, а Квидо Манес, его брат.
Известно, что мозаики, как и орган, любят тепло и сухость.
Когда я пришел в костел в конце 1960-х годов, ситуация была ужасной. В то время церковь была еще относительно новой, но ох уж эти капризы природы. Представьте себе, царит утренняя тишина в храме, и вдруг день, подморозило, потом потеплело, крыша протекла, вода попала в мозаику, и камешки стали падать на землю. Говорят, что каждую неделю при уборке собирали по горсти мозаичных стеклышек. В 70-х годах нашли таки средства на ремонт. Удалось провести капитальные работы, которые были завершены в 76-м или 78-м году.
Генеральную оправу се докончила, мислим, в роце 76-78.
В коммунистические времена подобная реконструкция была очень сложной задачей. Некоторые костелы, наоборот, стремились как бы ненароком запустить до аварийного состояния, чтобы потом снести. Дескать, здание непригодно к использованию, ну а деньги на такую масштабную реконструкцию уже и нет смысла тратить. Однако это происходило чаще всего за пределами Праги. Сегодня же финансовые средства поступают из дотаций Министерства культуры, из грантов, но свой вклад вносят и прихожане. Администрация Праги-5 тоже располагает определенным бюджетом. Однако, по словам Петра Хватала, прежде чем просить деньги у инвесторов или государства, нужно собрать хотя бы небольшую сумму своими силами. И верующая община Смиховского костела в этом отношении обычно очень активна.
Мы, как, например, фарнос, не имеем, кроме костела, жадный маятек.
У нас, как у прихода, нет никакой собственности, кроме церкви. У других приходов или церквей бывает какое-то имущество, которое приносит доход. Например, в сельской местности поля, леса, доходный дом, другая недвижимость. Но святой Вацлав был построен уже в современное время, так что у нас ничего нет.
Святой Вацлав возникнул в модерной добе, так нема ничего.
Мы беседовали с бывшим смотрителем костела святого Вацлава на Смихове Петром Хваталом.
Я благодарю Сашу Баранову, а сейчас мы с вами поговорим об архитектуре совсем другого характера. Панельными домами в спальных районах никого не удивишь. В Чехии они вошли в обиход под названием крольчатники, а строительство самого масштабного спального района в Праге, южного города, началось Более 50 лет назад, откровенно говоря, мало у кого серые спальные районы вызывают восторг. Их ругали, ругают и будут ругать. Тем не менее, это не помешало им стать даже своеобразным культурным феноменом, о котором снимают фильмы и слагают речитативы. Я передаю слово Ольге Васенкевич.
Мозаика.
1 сентября 1971 года первые бульдозеры выехали на просторы сегодняшнего пражского района Гая, чтобы начать строительство самого масштабного чешского спального района «Южный город», известного сегодня как «Ежак» или «Ежняк». Тем самым была открыта первая страница так называемой «Panel Story» – строительство района панельных домов на 80 тысяч человек. Вообще-то строительство масштабных микрорайонов или же спальных районов началось в Чехословакии уже после Второй мировой войны. Сначала панелаки, панельные дома, выросли на равнине в районах Панкрац и Крч, а потом поползли дальше. Так после многолетней подготовки началось строительство в районе Гая. Одновременно развернулись и другие крупные стройки. Отрезка магистрали D1, водопровода для Праги на реке Желивки, микрорайона в районе Ходов. В некоторых местах растущие великаны перемежались с существовавшей застройкой – семейных домов и вилл.
Мы всегда говорим, из Моравии, да, мы строим новый Аламоутс. И это именно так. По площади и по населению это именно Аламоутс.
Так чехословацкое телевидение запечатлело строительство южного города.
За Ходовце, с мест, которые днеска уже выпадают иначе, въели просто...
Экскаваторы и другая техника выехали из Ходовца и начали рыть коммуникации по периметру, а постепенно и закладывать фундаменты отдельных домов.
И заклады тех однотливых домов, а так далее.
Описывает происходящее хроникер района Прага-11 Иржи Бартонь. Первые жильцы смогли въехать в новые дома лишь спустя 5 лет после начала масштабной застройки.
Эти люди приезжали сюда с конца весны 1976 года. Потом, конечно, все быстрее и быстрее, потому что в то время повсюду ощущалась острая нехватка квартир, и в частности в Праге.
Зауфали недостаток всюду, а в Празе зважд.
Добавляет Иржи Бартунь, который также поселился в одной из новостроечных квартир. Как вспоминает хроникер, поначалу жизнь в южном городе была как смех сквозь слезы.
Я
был первым в доме, кто переступил порог новой квартиры, как только представилась возможность. Пространство вокруг домов было сделано, что называется, задней левой. Очень старались сдать дома как можно скорее и в как можно большем объеме. Хвалились тем, сколько было сдано, и, конечно, это серьезно сказывалось на качестве. Внутри домов тоже можно было встретить всякое. Например, если у них были длинные трубы, корпус кухонного отопления попадал в середину, место, где должен был находиться встроенный стол. Так что мы укорачивали трубы прямо на месте, чтобы туда поместился стол. Но, с другой стороны, многие люди оправдывают это тем, что получили квартиру с центральным отоплением.
Prosím vás pěkně, jak se vám líbí na sídlišti tady?
Mně vůbec ne teda.
Proč?
Репортер чехословацкого телевидения спрашивает жителей южного города, нравится ли им жить в этом районе. «Совершенно не нравится. Я привык жить в частном доме», – отвечает пожилой господин. «Ну, мы тут уже привыкли. Вот если бы снабжение было лучше, можно было бы о чем-то говорить», – отвечает молодая жительница нового микрорайона. По словам историка архитектуры Мартины Коукаловой из Пражского института планирования и развития, отсутствие тротуаров, инфраструктуры и других общественных удобств вначале было большой проблемой для социалистической строительной отрасли в целом.
У нас есть опыт 60-х годов, из которого мы знаем, что инфраструктура всегда догоняла жилищное строительство. Это было реальностью социалистической стройиндустрии. К сожалению, размер проблем увеличивался пропорционально размерам южного города.
Рассказывает
архитектор. Первоначально предполагалось, что южный город будет выглядеть абсолютно по-другому, нежели мы знаем его сейчас. Победивший в архитектурно-градостроительном конкурсе проект предусматривал, что самые высокие дома будут располагаться в центре жилого массива. Высота остальных домов уменьшалась бы по направлению к окраинам.
Однако наступает 1968 год, нормализация, которая сильно все перевернула, поскольку впоследствии этот район стали использовать и в политических целях. И в итоге район превратился в то, что мы знаем сегодня.
Идея се так jako vlastně roztekla, rozplyzla do toho, co známe dnes.
Продолжает Мартина Коукалова. Самый большой чешский спальный район стал своеобразным культурным феноменом, напоминающим о реалиях чехословацкого общества 70-х годов. Истории, происходившие в так называемых «человеческих крольчатниках», изобразил режиссер Вера Хитилова в фильме «Panel Story». Ну и кому же еще, как не рэперам, поэтам проблематичных окраин мегаполисов, рассказать о жизни в панельных трущобах? Так южный город засветился и на рэп-сцене благодаря группе PSH. Jižní město, periferie, betonový, lidi postavený na sebe šedivý těsto, euforie, menší. Первоначально предсказывалось, что после революции 1989 года некоторые люди, особенно более состоятельные, покинут жилые массивы спальных районов, и таким образом они превратятся в гетто. Именно такой процесс субурбанизации произошел в ряде стран Западной Европы. Однако прогнозы не оправдались, поскольку квартиры в 70-е годы выделялись семьям из различных социальных слоев. Бок о бок в них жили рабочие и инженеры, врачи, учителя. Другая причина заключается в том, что на момент бархатной революции средний возраст жителей этих районов составлял около 40 лет, поэтому они еще не успели заработать достаточно, чтобы купить семейный дом или лучшее жилье. Перепись населения, прошедшая в Чешской Республике в 2020 году, показала, что к концу года в южном городе проживало почти 77 тысяч человек.
Ну что ж, на этом сегодня все. Спасибо за внимание. Русская служба Radio Prague International прощается с вами. Не забывайте подписываться на новостную рассылку Радио Прага, заглядывайте на сайт ruski.radio.cz, отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, ну или по электронной почте ruski@radio.cz, это современней. Ну а в студии с вами прощается Антон Каймаков.